на связи со студией Громадского радио. По скайпу есть Екатерина Сергацкого, журналистка, автор колонки, которая называется «Третья чеченская», колонки, вышедшей на сайте «Украинская правда». Екатерина, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем с самого названия. Почему свою колонку вы назвали «Третья чеченская»?
Ну, потому что Первая и Вторая чеченская война уже прошли, а Третья продолжается на территории других государств. Ну, мы прекрасно знаем, чем закончилась Вторая чеченская. Большинство чеченцев, которые выступали за свободную республику Ичкерия, покинули Россию. Многие из них переехали в Евросоюз, получили там убежище. Кто-то переехал в Украину, в Грузию, в страны, которые смогли их принять, такие дружественные страны. И вот в Украине в том числе многие чеченцы оказались, когда у нас начались боевые действия. И, в общем-то, многие из них объясняли это тем, что украинцы помогали чеченцам и в Первую, и во Вторую войны, и помогали в Грузии во время Абхазского конфликта. И поэтому они посчитали своим долгом приехать сюда и продолжать бороться с Россией на украинской стороне.
Вот, кстати, о количестве чеченцев, воюющих на стороне Украины, хочу вас спросить. Мы такому широкому кругу, что называется, известны лишь командиры или вот как произошло с Тимуром Махаури, о котором мы еще с вами поговорим, тоже, опять же, широкому кругу о нем стало известно после гибели этого человека. Вот как много чеченцев сейчас воюют на украинской стороне?
Точную цифру сложно назвать, и те чеченцы, с которыми я разговаривала, они стараются не говорить о том, да, какой объем людей воюет на Востоке, ну, думаю, понятным причинам. Ну, я так могу размышлять о нескольких десятках человек, которые состоят в батальоне имени Шейх Мансура. Раньше был батальон Джахара Дудаева, но он распался после смерти Исы Манаева, который его возглавлял. Он погиб в феврале 2015 года во время боев за Дебальцево. И после этого его, скажем так, сменил Адам Асмаев, на которого дважды уже покушались, как мы все знаем. И параллельно существовал батальон Шейха Мансура. Он несколько отличается по идеологическим, скажем, признакам от батальона Джахара Дудаева, но, в принципе, сейчас большинство чеченцев, которые воевали и там, они как-то держатся более-менее вместе.
А вот. В чем идеологическое различие?
Это долгие разговоры и немножко другая тема, да, но если говорить в общем, то чеченцы, по большей части, да, вот, одни выступают за свободную республику Ичкерия, мы их называем ичкерийцы, другая часть выступает за свободный Кавказ, ну, то есть имеется в виду Северный Кавказ, который будет отделен от России и будет существовать отдельно, да, его еще называют Имарат Кавказ. Это другая группа. Есть еще там, есть и другие группы, скажем, чеченцев, у которых там взгляды отличаются по деталям. Вот. Но основных вот таких две. И в батальоне Джахара Дудаева воевали преимущественно имаратовцы, и в батальоне Шейх Мансура преимущественно ичкерийцы. Вот по своим взглядам, например, Тимур Махаури был ичкерийцем. Он выступал в поддержку Шамиля Басаева, когда тот был жив и был лидером республики Ичкерия. Ну и, в общем, по вот его идеологическим маркерам он ичкериец. Вот. Как и его, например, соратники, которые воюют сегодня в составе батальона «Аджинатель Кавказ» в Сирии. Ну, это как бы такая отдельная тема немножко, да, но другая. Вот. Ну, если так коротко, то примерно такая ситуация.
Вы общались с Тимуром Махаури непосредственно. Вот хочу такой личный вопрос задать. При общении какое впечатление он производил на вас и что он вам рассказывал?
Тимур вообще не был очень приятным человеком. Ну, то есть с ним было интересно поговорить, и я планировала с ним еще целый ряд разговоров, чтобы потом написать об этом более такую объемную, глубокую работу, поскольку он это тот человек, которого там я называю иностранцем, который в воевал на территории других стран. Ну, в частности, в 2012 году он рассказывал про то, что он поехал в Сирию для того, чтобы поддержать повстанцев. Он уже тогда понимал, что поскольку в Сирии есть российские военные базы, то конфликт после арабской весны передвинется вот в эту плоскость. Он торговал там оружием, ну, то есть он, не стесняясь, мне говорил о таких вещах, которые, в общем-то, у нас принято называть нелегальными. Торговал оружием, тренировал повстанцев, местных арабов, был там со своими товарищами-чеченцами. Потом его посадили в тюрьму на 3 года за якобы убийство членов Эмирата Кавказ в Турции. Потом его выпустили, сняв все обвинения. Это было уже в 2016 году, когда, ну, в принципе, в Турции немножко начали меняться такие политические веяния. Да? То есть там картина сменилась, его выпустили. И сразу после этого он отправился в Украину, в этот батальон шейха Мансура. Там успел повоевать, но он признавался, что в принципе каких-то серьезных военных действий, ну, и мы прекрасно знаем про это, на тот момент уже не было. Вот. И как бы он был разведчиком. То есть он тоже об этом открыто говорил. Вот. И здесь, в Киеве, в январе этого года его в центре города его арестовали с оружием нелегальным, и он провел 1,5 месяца в СИЗО, и после этого получил по суду, кажется, 3 года условно за хранение оружия. Вот. Он производит впечатление интересного человека, да? Человека, у которого огромный опыт, интересная судьба, у него было несколько разных имен и, вероятно, несколько паспортов. Он работал в разведке под руководством главнокомандующего президента Грузии Михаила Саакашвили. Вот. Сегодня Саакашвили не признает про то, что он был знаком с Махаури и вообще не знает, кто это такой. Вот. Хотя я думаю, что он прекрасно знает. Вот. Ну, в общем, да, на самом деле в каждом чеченце, который когда-либо воевал, скрыта очень интересная всегда история, которую интересно послушать. Ну, не все из них готовы о них рассказывать, к сожалению.
Как раз хотел спросить вас, насколько близко, насколько открытыми были эти люди для вас в общении? Все-таки оставалось ли такое ощущение, что рассказывают не все и не во все хотят посвящать?
Вот если мы говорим о работе журналиста вообще, да, как журналист добывает информацию, вытягивает ее из человека, то вот Тимур был как раз человеком, из которого сложно, не очень просто эту информацию вытягивать. Но поскольку я человек, который уже на момент знакомства с ним знал достаточно много и про войну в Сирии, и я была в Ираке, наблюдала за битвой за Мосул против ИГИЛа. Поэтому, в общем, через такие вот крючки, зацепки удавалось, ну, как бы, вывести его на более откровенные разговоры и, ну, так по крупицам собирала его рассказ. То есть вот тут постепенно формировалась картина того, чем он жил и что он делал. Но, к сожалению, вот мы не успели с ним поговорить многие моменты, которые я еще, ну, вот, не до конца успела понять. Ну, вот. Очень жаль.
Перед эфиром также читал интервью с Муслимом Чеберлоевским, которое выходило на сайте «Кавказ Реалии». Это командир батальона имени шейха Мансура. И вот там, в числе прочего, говорил Муслим такую вещь, цитата: «Я на самом деле стал на ту дорогу, по которой повел свой народ Джохар Дудаев, и с тех пор с нее не сворачивал». Вот имя Джохара Дудаева для этих людей, которые и приехали сюда воевать, и вот можно ли его назвать священным? Был ли он для них авторитетом?
Да, конечно, само собой. Это имя, думаю, для каждого чеченца, ну, значит многое, как и имя Шамиля Басаева, например, да, за которого они голосовали на выборах в Ичкерии, непризнанных, да, нигде. Но, ну, как бы, да, то есть ответ очевидный, ответ очевидный.
Как у официальных украинских силовых органов складываются отношения с тем же батальоном шейха Мансура? Это ж ведь, ну, неофициальная организация.
Да, неофициально. Ну, слушайте, ну, как бы это хороший вопрос, и о нем очень важно говорить, потому что очень много трудностей, связанных с чеченскими организациями здесь, да, которые воюют на Востоке, поскольку они нелегальные. Ну, то есть, ну, фактически их можно там обвинить в том, что это там боевики, незаконные там вооруженные формирования и так далее. То есть можно очень быстро нацепить на них такие ярлыки и, в общем-то, всех арестовать, завернуть и строить на этом как бы разные политические высказывания и так далее. Вот. Статус им дать, ну, практически невозможно, потому что большинство из них не имеют украинского гражданства. То есть они граждане других стран, там, России, Грузии, может быть, каких-то европейских стран. Вот. Поэтому сложно. Но и очень сложная ситуация с миграционной службой, например, которая отказывает в политическом
Статусе
убежище для
беженца,
таких,
да.
для таких людей. Это большая проблема, потому что в миграционной службе не понимают самой сути, почему эти люди просят убежище. То есть они не понимают, что, ну, насколько тяжело этим людям было находиться в России, оттуда бежать, да, и для них вот этот статус беженца — это, в общем-то, последняя возможность, ну, как бы не оказаться потом в России где-нибудь в тюрьме или, что еще хуже, там, убитым в лесу, да. Вот миграционной службе пока что к этому пониманию не пришли, и я не вижу, что такое желание у них есть, если честно. Но такое отношение у них не только к чеченцам, но и к дагестанцам, и, ну, там, не знаю, к гражданам стран Средней Азии, которые просят убежище, которые там подвергаются репрессиям. То есть миграционная служба по-прежнему называет Россию демократической страной, в которой, ну, как бы, в которой нет причин для того, чтобы человек боялся правосудия над ним. Вот, ну, как
Собственно,
бы, да,
были
такая.
несколько прецедентов не по чеченцам, но тем не менее, когда только благодаря вмешательству общественных активистов срывалась выдача этих граждан в Россию снова, потому что, мол, в России им не угрожает опасность, а тут находятся в Украине нелегально там
Но я бы
политические
сказала,
активисты.
да, я бы сказала, что это не несколько случаев, поэтому очень много, это десятки случаев. Это происходит практически каждый день, идут суды с миграционкой, и проходят пресс-конференции, на которых, ну, вот, активисты, правозащитники пытаются эту тему поднять, рассказывают про этих людей несчастных, которые, ну, оказываются в ловушке просто. То есть люди приезжают сюда не только для того, чтобы воевать, да? Ну, то есть мы же понимаем, что и среди чеченцев на самом деле не так много людей, которые приезжают сюда именно воевать. Многие приезжают сюда, чтобы просто жить, да. А сделать это, ну, они приезжают, потому что они думают, что Украина находится в состоянии войны с Россией, поэтому не будет выдавать людей туда. А происходит все, ну, совершенно наоборот. Вот. И такая ситуация длится уже 3 года, и сделать с этим ничего невозможно. То есть, ну, я постоянно об этом пишу и про эти все случаи. И там есть совершенно вопиющие случаи, когда, ну, вот просто человека из миграционной службы забирали сотрудники СБУ и вывозили их на границу с Россией, отдавали их ФСБ. Ну, то есть это как вообще, да? Ну, то есть у нас нет дипломатических, ну, то есть нету отношений между спецслужбами, их не должно быть в такой ситуации, но это происходит. И это происходит в отношении людей, которые являются самыми незащищенными на нашей территории. Да, это люди, которые просят убежище. Ну вот до сих пор не понимаю, почему так происходит, если честно.
И вот о том же Муслиме Чеберлоевском в том майском интервью на сайте «Кавказ Реалии» было о том, что он здесь, в Украине, оказался в СИЗО по запросу российской ФСБ.
Да, такие истории тоже очень распространены, и я знаю несколько таких случаев и в Одессе. Люди, которые приезжали в Одессу, просили там убежище, а потом миграционная служба им отказывала на основании того, что вот там мы делали запрос в ФСБ, вот, и ФСБ сказали, что они очень вас ищут, очень хотят вас видеть дома, вот возвращайтесь. Ну вот, да, такие истории, конечно, интересные.
Вы также в своей колонке пишете о том, что чеченцы здесь выбирают участки фронта, где, по их данным, могут быть кадыровцы. Вот сейчас это тоже актуально, или сейчас уже кадыровцев из состава тех бандформирований, которые поддерживает Россия, вывели?
Ну, честно скажу, я не знаю ответа на этот вопрос. Я точно знаю, что это происходит в Сирии. И там действительно есть отдельные батальоны кадыровцев, которые там стоят на территории российских баз. Что касается Украины, может быть, кто-то остался, может быть, нет. Ну, то есть у меня нет такой информации. И думаю, что сейчас ситуация на фронте совсем другая, и мне кажется, там даже нет, нет такого смысла. Да? Это вот поначалу кадыровцы туда поехали, потому что вот для них это, как бы туда поехали все, да. И они тоже знали, что на украинской стороне есть чеченцы. То есть они всегда ищут друг друга для того, чтобы друг друга убивать. Да? Вот. Мне кажется, сейчас такого нет, но я не берусь утверждать точно.
Напомню, что на скайп-связи со студией Громадского радио в программе «Киев-Донбасс» Екатерина Сергацкого, журналистка Громадского телевидения и автор издания «Украинская правда». Программу «Киев-Донбасс» сегодня ведет Григорий Пырлик. Екатерина, на вопрос о том, кто финансирует тот же батальон шейха Мансура, его участники, вот тот же командир, отвечают уклончиво, говорят, что это волонтеры, говорят, что это частные пожертвования. Как-то вы старались ли углубиться в эту информацию?
Вот в эту информацию стараюсь на самом деле не углубляться, потому что она все чревата тем, что ты найдешь что-то, что никому не понравится, в том числе мне. Но я знаю, что батальоны финансируют и местные чеченцы, которые ведут свой бизнес, не знаю какой. Знаю, что приходит финансирование из Европы, поскольку большая диаспора чеченская живет на Западе и там хорошо зарабатывает и отправляет деньги своим бойцам. И местные волонтеры, которые поддерживают эти батальоны, тоже есть. Но какое соотношение, да, какие доли вот финансирования этих источников, мне неизвестно.
И снова цитата из Муслима Чеберлоевского из того интервью. «И там, и здесь мы воюем в основном стрелковым оружием и гранатометами. Есть минометы 120-миллиметровые у армии, у нас только 82-миллиметровые. Откуда берется это оружие?»
Я думаю, что на стране несложно купить оружие.
То есть это все нелегальные поставки?
Вполне возможно. Ну, суть потому, что у Махаури, у того же, нашли два пистолета. Один считался пропавшим в зоне АТО, а другой был не зарегистрирован, то вполне могу сделать такой вывод. У нас рынок нелегального оружия достаточно развит. Ну, то есть это не новости.
А поддерживают ли украинские силовые структуры, официальные или неофициальные эти батальоны, координируют ли с ними какие-то операции, или вот чеченцы воюют по своему усмотрению, по своим задачам?
Насколько мне известно, вот в последнее время, мне это рассказывал Махаури и другие чеченцы, были трудности в том, что касается войны на передовой, что батальон не пускали на передовую. Вот. То есть такие ситуации были. С чем это связано, я не знаю. Я не исследовала этот вопрос. Но знаю, что вероятнее всего существует, если не конфликт, то вот просто такая ситуация, в которой такие батальоны, как любой нелегальный батальон, да, официальная власть пытается держаться в стране, да, и там подпускает ближе только в тех случаях, когда это выгодно, да, армии там или нацгвардии, там, да, каким-то батальонам территориальным. Вот. Ну, я думаю, что там была такая же ситуация примерно как и с правым сектором, который тоже до сих пор считается нелегальным. И, в общем, такая история сохраняется по сей день.
И скажите, пожалуйста, вы связывались ли вы с чеченцами после того, как произошло убийство Амины Акуевой? Говорили ли они вам, что будут задумываться о своей безопасности, возможно, искать охрану и так далее?
Знаете, каждый раз, когда вот ты задаешь вопрос чеченцу, боишься ли ты за свою жизнь, он всегда отвечает: моя жизнь в руках Аллаха. То есть, ну, как бы в их случае это означает то, что они, в принципе, не особо боятся за свою безопасность. Я думаю, что в этом, в том числе, и причина, почему Асмаев и Акуева отказались очень быстро от охраны. Им не нужны... Ну, то есть, вот для них как бы личная охрана — это что-то такое... ну, не очень достойные, да, то есть они считают, что они сами способны себя защитить. Поэтому нет, такого вопроса не стоит. Ну, то есть ни один чеченец не... Ну, вряд ли согласится на какую-то специальную охрану, только потому что убили его товарища. Ну, то есть они всю жизнь живут как на войне, поэтому они привыкли защищать себя сами.
И, собственно, Амина Акуева тоже, вот один из последних ее постов был такой, обращенный киллером возможным.
Да-да-да. Ну, то есть это вот шутки об этом, какие-то вот такие, ну, то есть с какой-то даже вот весельем, да, они об этом сообщали, что они, в общем-то, ничего не боятся, ждут очередного киллера. И, ну, просто нужно понимать, что в жизни чеченцев это... Ну, такая это обычная ситуация, когда убивают, да, вот, то есть они привыкли так жить. Они с самого детства находятся в войне, да, многие родились во время Первой Чеченской войны, и вот их война продолжается до сих пор.
Еще у меня такой к вам вопрос. Вот Амина Акуева говорила о своем патриотизме, но других чеченцев, воюющих сейчас против России в Украине, можно ли называть патриотами Украины, или это такое ситуативное сотрудничество?
Ой, это если как спросить чеченца, воюющего в Сирии, является ли он патриотом Сирии. Не знаю ответа на этот вопрос. Я думаю, что они уважают территорию страны, на которой они живут. Переживают за все, что здесь происходит, но они ведут свою войну.
И у меня есть еще 1,5 минуты примерно, чтобы задать вам вопрос и услышать ответ по поводу того, что, по вашему мнению, должно делать украинское государство, официальные украинские органы власти в отношении чеченцев. Должны ли они их признавать или выработать какую-то политику? И какая политика, по вашему мнению, может быть?
Я думаю, что мы должны говорить о политике в отношении иностранцев вообще. Я не считаю, что мы должны рассматривать отдельный чеченский кейс в глобальном смысле. Потому что, на самом деле, очень много иностранцев воевало за Украину и продолжает воевать на Востоке. И не только воевать, но и каким-то образом помогать стране. Мы прекрасно помним, как Петр Алексеевич поначалу активно раздавал гражданство иностранцам, вот мне в том числе, и обещал упростить процесс выдачи там, убежища, гражданства, других украинских документов. Но постепенно из-за, ну, вероятно, какого-то давления общественности, которым там, не нравился тот или иной персонаж, которым дали украинские документы, эта вся политика сошла на нет. И, ну, миграционная служба — это такая лакмусовая бумажка. Она прекрасно показывает, кто как к кому относится. И если нет политической воли, то никто не будет выдавать ни убежище, ни гражданство, ничего такого. Да? Поэтому, мне кажется, тут важно задуматься о политике в отношении иностранцев и, ну, уже, наконец, упростить эти процессы, сделать Если мы боимся, да, что какой-то иностранец окажется террористом, там, я не знаю, или преступником каким-то еще, нужно просто усовершенствовать систему проверки, да, идентификации этих людей. Это несложно. Сегодня миграционная служба запрашивает, ну, то есть делает выводы о человеке на основании статей в российских СМИ официально, в которых этих людей называют террористами, там, не знаю, насильниками, убийцами, кем угодно. Но это не, ну, это не является правдой. Мы прекрасно знаем, как работает российская пропаганда.
Спасибо
и российские
вам.
Журналисты.
Спасибо вам. Напомню, Екатерина Сергацкова, журналистка Громадського телебачення, была на скайп-связи со студией Громадського радио.